Специальный проект «Радио Спутник».
Когда мне врач говорит в роддоме, что говорит, у вас мальчик синдром Дауна, я говорю, а что это такое? И она мне как говорит, ну как, будет лежать кусок мяса и все, вы оставлять его будете? Нет, говорю, я заберу его. Ну, а как бы с первых дней я вижу, что это далеко не кусок мяса лежит.
Я посчитала все свои ресурсы, я посчитала свои две квартиры, гараж. Будем жить в частном, в пансионате. Я ни в коем случае не хочу вешать ни на свою дочь, ни на зять, ни на своих внуков, ни за что.
Лет 5 назад сначала у меня появилась Зиночка. Где-то через год из этого же детского дома-интерната ко мне пришел Федя. А буквально в прошлом году еще появился у меня Миша. Я их папа, они мои дети. Мы друг друга любим.
Жизнь взрослых людей с синдромом Дауна скрыта для многих из нас. Как складывается будущее тех, кто остался без опеки родителей или никогда не имел родных? Истории солнечных людей из Иркутска, Пскова, Москвы и Петербурга в специальном проекте «Радио Спутник» «Будем жить».
Жизнь моя не райская, поскольку жизнь вокруг суровая и подчас жестокая. В ней кто сильнее, тот и урвет от слабого. Я таких людей называю урыватели. Правда, себя я не считаю слабой и не очень боюсь урывателей. Пока мама жива, она меня защитит. Эти слова из дневника Ольги Чобур. К сожалению, ее мама ушла из жизни, и Оля живет одна. В свое время они переехали из Ленинграда в Псков. Место переезда выбрали не случайно. Это первый город в стране, где стала развиваться система сопровождения людей с синдромом Дауна. А ее маме. Людмила Астахова – незаурядная женщина. Ученый-исследователь, кандидат технических наук. С мужем отстояли дочь в роддоме. В течение месяца врачи давили, уговаривали оставить безнадежную, по их словам, новорожденную. После прессинга Людмиле долго снились кошмары, где она теряет ребенка. Родители изначально воспитывали Олю как обычную девочку, но с индивидуальными способностями. Зарядка, закаливание, отработка самостоятельных навыков, есть, ходить, а также чтение классической литературы и много музыки. Оле 42 года. Она одна живет в своей квартире. Много времени проводит дома, любит тишину. Ей это помогает сосредоточиться. Читает, у нее большая библиотека. С детства сочиняет стихи о любви, природе, животных, окружающих предметах. Когда просишь почитать, не стесняется. Некоторые слова, может, и не очень разборчивы. Людям с синдромом трудно говорить.
А можно попросить что-то, может быть, прочитать из книжки, что вы написали, или прочитать на память текст?
На память это можно. Ну, в основном детские. Мой котенок озорной. То, что делаешь со мной. То, что льется, перервешь. То, что льется, перервешь. То, что льется, перервешь. Если спрятано, она идет. Нет покоя от тебя.
Распределить бюджет и составить траты на месяц помогает социальный педагог, который курирует Ольгу. Вместе они раскладывают деньги по конвертам. На одном крупными буквами пишут «хостовары», на другом «еда». Оля, составляя для себя меню, записывает в тетрадке набор продуктов. Потом вклеивает туда чеки.
А вы выходите в магазин за продуктами, а потом готовите дома сама или вам помогает кто-то?
Да, сама. На мультиварке.
Расскажите, что вы сегодня готовили вчера?
Вчера я только доедала, а вот сейчас вот, да, это плов.
Плов? Я правильно поняла?
Да.
Любите сладкое?
Это точно. Не лишена слабости.
Все-таки себя ограничиваете, да, стараетесь меньше есть?
Меня ограничивают больше. У меня себя.
Одной жить сложно или вам, наоборот, комфортно, хорошо?
И одиночество бывает хорошим. Когда есть чем заняться.
Прежде чем начать жить самостоятельно, Ольга прошла специальный курс подготовки. Жила в учебной квартире. Там она в компании с другими молодыми людьми под присмотром педагогов училась бытовым премудростям и даже сдавала экзамены. В Пскове разработана уникальная система сопровождения людей с инвалидностью. За основу взят зарубежный опыт. В обычной трехкомнатной квартире люди с ментальными нарушениями учатся жить самостоятельно. Их называют студентами. Возраст от 18 и старше. Утром ребята работают в мастерских, а потом едут домой, в учебные квартиры. Курс длится 5 месяцев и проходит 2 раза в год. Учатся по собственному желанию, опекуна или родителей.
Заключается договор, формулируется запрос самого человека и его семьи на этот курс обучения, чему бы они хотели в первую очередь научиться, какие навыки освоить. Ну, например, кто-то говорит, хочу научиться стирать, да, на стиральной машинке, или там хочу научиться готовить салат оливье, или хочу научиться обращаться с деньгами самостоятельно и так далее. Этих пожеланий может быть несколько, может быть одно какое-то наиболее значимое. Ну и оно становится как бы, так сказать, во главу угла, основной мотив для того, чтобы дальше в условиях уже учебной квартиры осваивать ту или иную деятельность. Но, разумеется, к этому желаемому добавляются еще и другие виды деятельности, в которых участвуют все ребята, которые проживают в этой учебной квартире. Учебная квартира вообще это трехкомнатная квартира в обычном жилом доме. И с учетом вот объемов мы можем принять единовременно более 4 человек. Как правило, это 2 девушки и 2 молодых человека, ну, либо не очень молодых, там, по-разному с возрастом бывает. Живут ребята по 2, там, скажем, 2 девушки в одной комнате, 2 мужчины в другой комнате и 1 комната общая. В первой половине дня ребята находятся в мастерских, потом они приезжают в учебную квартиру, и вот с 4 часов там, до вечера они занимаются разными делами. С ними постоянно находится педагог, который организует вот этот сам учебный процесс так, чтобы ребята могли максимальным образом реализовать свой потенциал.
Андрей Михайлович Царев 30 лет помогает людям с инвалидностью. Он возглавляет Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. В работе учитывают разные тонкости. Например, разнополых студентов селят в одну квартиру не случайно. В первую очередь это дисциплина, воспитание элементарных правил поведения.
Да, у нас был такой пример, когда мы пробовали взять только девушек, да, или только парней в квартиру. Ну, вот как-то они немножко закисали, особенно парни. Когда есть девушки, то они, так сказать, тонизируют ребят. Они заставляют, так сказать, быть более внимательными и к себе, и к другим. Ну, и для девушки, и для парней очень важно, например, научиться все-таки соблюдать некоторый дресс-код, хотя ты и в квартире, да, но все-таки не выходить голым из своей комнаты, например. Когда только мужчины, можно и в трусах походить. А когда есть девушки, то тогда уже в трусах не походишь, нужно надевать одежду какую-то домашнюю. В целом мы все-таки не только формируем какие-то бытовые навыки, мы формируем и социально-коммуникативные навыки, в том числе и взаимоотношения между представителями разных полов. Поэтому нам кажется важным состав разнополовой.
Андрей Михайлович, происходят какие-то влюбленности, романтические отношения, или все-таки все дистанционно такого не бывает? Или все-таки бывают какие-то там симпатии проявляются?
Конечно, бывают, проявляются симпатии, но кажется, это вполне нормальным, и иногда возникает желание жить дальше вместе. Мы, правда, объясняем, что вот сейчас у нас пока нет таких условий, чтобы создать квартиру отдельно для какой-то семьи, да, которую. Ну, а учебная квартира, она не создана, или в условиях вот тех сопровождаемого проживания, тех квартир, которые мы имеем, они тоже не приспособлены для семейной жизни.
А вот за то время, что вы практикуете такое проживание, вообще создавали семьи?
У нас конкретно нет, такого не создавалось. В других местах, в других городах, да, я знаю, что создавались.
Помимо временных учебных квартир, в Пскове есть квартиры с постоянным сопровождаемым проживанием. Взрослые люди с инвалидностью самостоятельно живут, но под присмотром, как Ольга Чобур.
Она живет в своей квартире, предпочитает жить одна. Для нее вот такая жизнь интереснее, кажется ей. Мы, понимая, уважая ее выбор, предоставляем ей в помощь социального педагога или социального работника, по-разному бывает, которые помогают ей решить те вопросы, которых она сама не может решить. Иногда ей требуется контроль.
У Оли есть работа, и это большой плюс для нее. Некогда расслабиться. Сначала занималась в мастерских. Это довольно распространенная система реабилитации в России. Люди с ограниченными возможностями осваивают разные профессии. Например, в Пскове есть направление деревообработки, где делают игрушки, скворечники, скамейки. На сайте можно даже купить эти вещи. Также подопечные варят свечи, стирают белье, шьют. Все это для того, чтобы человек почувствовал себя полезным, что он не какой-то ущербный, а полноценный гражданин. Сейчас Ольга работает вахтером в Центре лечебной педагогики, с которым она связана многие годы. Здесь ее окружают знакомые. Кстати, статистики, сколько людей с синдромом Дауна в России устроено на работу, нет, говорит Наталья Усольцева, Она менеджер проектов по профориентации и трудоустройству фонда Downside Up. Это крупный московский фонд, который помогает родителям и их солнечным детям. Одно из направлений – помощь повзрослевшим особенным людям найти занятия по душе.
Мы всегда говорим о том, что работа – это инструмент для того, чтобы человеку с синдромом Дауна или другой ментальной инвалидностью не быть изолированным от общества, чтобы иметь какие-то социальные связи, чтобы общаться, развиваться, гордиться собой. Когда мы обсуждаем тему трудоустройства, мы говорим, вот, у нас так все плохо, у нас очень мало официальных по случаю трудоустройства. Но мне всегда хочется напомнить вот о чем, что 20 лет назад, такое обозримое прошлое, люди с синдромом Дауна, они считались вообще необучаемыми. Их не учили ничему, их не брали в детский сад, их не брали в школу, о трудоустройстве вообще не говорили. Вот за эти 20 лет мы проделали огромную работу, и ситуация изменилась разительно. Во-первых, люди с синдромом Дауна были признаны обучаемыми, и мы, пусть не так давно, но мы заговорили о трудоустройстве. Вы вдумайтесь, что 20 лет назад 95% детей с синдромом Дауна оставались в роддоме, их не забирали. Сейчас 50%. И почему так происходит? Потому что родители увидели, что у этих детей есть будущее, что они пойдут в детский сад, что они пойдут в школу, а потом они могут быть, ну, не сколько трудоустроенные, а во всяком случае иметь какую-то трудовую занятость.
Вы говорите, чем заняться, а что именно вы любите больше всего делать?
В основном то, что необходимо, а потом то, что люблю.
Это правильный подход.
А необходимо, вот да, занятия на компьютере.
На компьютере, да, вы любите? А что вы делаете? Смотрите фильмы?
Ну, в основном смотрим в интернете мультики, также передачи, записи качаю.
Я знаю, что вы еще на пианино умеете играть.
Да, умею.
Знаю еще, что вы любите Высоцкого.
Ну, уважаю.
Оля, скажите, вы свой день начинаете с молитвы? Я еще читала интервью с вами.
Да, да. Читаю Библию.
Читаете Библию, да?
Да.
А какие молитвы вы читаете в течение дня?
Ну, разные. Отче наш, ну и дальше.
Вспоминаете, молитесь о людях,
да,
ваших родных, знакомых, да, поминаете?
Да.
И о здоровье, и о упокоении?
Да.
Оля – музыкальная девушка, музыка с ней с рождения. Сейчас она слушает романсы. После просьбы что-то спеть задумалась на несколько секунд и запела душевную «Одинокую гармонь» на слова Михаила Исаковского. И опять без стеснения.
Вот вы говорите, что романсы слушаете. Могли бы назвать или, может быть, напеть?
Чуть-чуть могла бы.
Специальный проект «Радио Спутник».